У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня я буду говорить о замечательном, но совершенно неизвестном артистической публике художнике. Имя его Алексей Хорошавин. Собственно, как художника его признают всего несколько людей, я в их числе. Для остальных, даже знакомых с его творчеством, художник он не настоящий, всего лишь любитель, которому нравится рисовать причудливые фигурки. Самоучка, один из многих. Между тем, не из многих, но действительно едва ли не единственный в своем роде. Даже напрашивающиеся сравнения с Босхом здесь не сработают. Тем более с Михаилом Шемякиным, чье влияние Хорошавину мог бы поставить в вину не очень разборчивый человек. Но работ Шемякина Хорошавин почти не знает. Судьба его не вполне обычна. С большим трудом, по его собственному признанию, закончил школу, ибо учиться не мог и не любил. Может быть, это следствие церебрального паралича, которым он переболел в детстве. Затем, с не меньшим трудом, профессионально-техническое училище по профессии краснодеревщик. Мог бы, наверное, с этой профессией заколачивать большие деньги, но делать этого не стал. Но вместо того, в трудные 90-е годы, чтобы прокормить мать, отчима и 9 младших братьев и сестер, в самом прямом смысле, так как частенько жалование получал не деньгами, а продуктами, пришел на склад одного из православных издательств, где работает и поныне. И кроме того, долгие годы поет в хоре московского подворья Свято-Троицкой лавры. Живописи, как, кстати, и пению, нигде и никогда не учился. Но несмотря на это, думается, если бы он родился и вырос в художественной среде, или хотя бы будь самоувереннее и понаглей, чтобы обрести известность, нынешние средства массовой информации трубили бы о нем, как о редчайшем самородном даровании. Чего он во всяком случае заслуживает, больше тех, кого ныне так именуют. О человеческих качествах умолчу, скажу лишь, что они столь же незаурядны, как и творчество, к которому нам самое время перейти, и о котором я попытаюсь дать хотя бы самые общие представления, что довольно сложно. Предварю эту попытку еще одним важным соображением, без которого, как мне кажется, в Хорошавине трудно что-либо понять, ни в поступках, ни в живописи, ни вообще как в человеке. Он один из немногих известных мне людей, всерьез озабоченных вопросом религиозного спасения. И уже по этой причине спасающихся и, может быть, могущих быть даже и спасенным в самом близком будущем. Впрочем, судить об этом не мне, ибо что значит человеческое мнение в свете долженствующей открыться со временем, все озаряющей Божьей правде. В разных случаях по разному поводу я уже высказывал свое убеждение в том, что религиозность в искусстве выражается не декларациями веры, не испытываемыми чувствами даже, но передачей ощущения божественных энергий в бытовой реальности и преображение за их счет этой самой реальности, чем в высочайшей степени отличаются работы Хорошавина. На первый взгляд со знаком минус, ибо в смысле влияния на зрителя Хорошавин и сам находясь между двух огней, постоянно подвергает его эстетической, да, пожалуй, и нравственной опасности. Свойственная ему неотступная сосредоточенность на зле, почти очарованность им, доходящая едва ли не до одержимости, впечатляюще описана в свое время Гоголем в его портрете. Далее цитата. «Казалось, все свои силы, всего себя хотел он сюда собрать. И точно, это вышло одно из лучших его произведений. Никто не сомневался, чтобы не за ним осталось первенство». Картины были представлены, и все прочие показались перед ними, как ночь перед днем. Как вдруг один из присутствующих членов, если не ошибаюсь, духовная особа, сделал замечание, поразившее всех. «В картине художника точно есть много таланта», — сказал он, — «но нет святости в лицах. Есть даже напротив того что-то демонское в глазах, как будто бы рукой у художника водило нечистое чувство». Все взглянули и не могли не убедиться в истине всех слов. Отец мой бросился вперед к своей картине, как бы с тем, чтобы поверить самому такое обидное замечание, и с ужасом увидел, что он почти всем фигурам придал глаза ростовщика. Они так глядели демонски сокрушительно, что и сам он невольно вздрогнул. Забегая вперед, отмечу, что упреки, подобные замечанию духовной особы, предъявляют Хорошавину почти все из тех, кто видел его рисунки. И не без оснований, ибо в глазах едва ли не всех героев его картин есть нечто от зловещего ростовщика. Но оправдание себе он мог бы найти в словах другого русского классика, Евгения Боротынского, конкретно в предпоследнем стихотворении «Сумерек». «Благословен святое возвестивший, но в глубине разврата не погиб, какой-нибудь неправедный изгиб сердец людских пред нами обнаживший. Две области – сияние и тьмы, исследовать равно стремимся мы. Плод яблони со древа упадает, закон небес постигнул человек. Так в дикий смысл порока посвящает нас иногда один его намек». На стыке упомянутых Боротынским областей находятся работы Хорошавина. Темы и содержание их, несомненно, религиозны. Они с большей наглядностью воспроизводят внутренние мироощущения современного православного человека, в том числе автора, внешне производящего впечатление весьма простецкого малого. Внутренний же мир весьма сложный, утверждаю это, исходя не только из работ, но и из непосредственных бесед с автором, за которым с большим интересом наблюдаю довольно длительное время. И, думаю, имею о внутреннем его мире довольно внятное представление, пускай, возможно, и субъективное. Но тем не менее. Перечислю то, что наиболее впечатляет меня лично. Подкупающая, присущая автору и в жизни наивность, в том числе и религиозная, с которой выстраиваются смысловые ряды в его картинах, и редкой свободы линии, и пластичность, посредством которых образуется причудливая композиция часто многочисленных фигур, и абсолютное чувство формы, где даже простая надпись превращается в затейливый барочный ребус. Многофигурные композиции в еще большей мере представляют сложное переплетение изобразительных и смысловых компонентов, являющихся символическим отображением борьбы праведности и греховности внутри человека. Огромное смысловое значение приобретают многочисленные провалы, отверстия, неожиданные проходы, через которые одни объекты проваливаются в другие, черные дыры, вбирающие и выворачивающие наизнанку пространство. При крайней заполненности поверхности листов, невесомость, сухость рисунка, полнейшее отсутствие чувственности. Подобно древним мастерам, Хорошавин работает с поверхностью, интуитивно избегает перспективных построений. Но, несмотря на это, добивается впечатления глубины, приблизительно так, как добивались ее древние египтяне, принципы работы с пространством которых довольно подробно описаны отцом Павлом Флоренским в брошюре «Обратная перспектива». Совсем не работает с светом, отдает предпочтение черно-белому графическому рисунку, изредка сепии. Интересные и многообещающие редкие вкрапления цветовых пятен в полихромную ткань, иногда удачные, иногда не очень, но многообещающие нечто новое, в случае, если автор сознательно станет этот прием развивать. Творчество же его – пример того, как самые модернистские течения и приемы, прежде всего сюрреализм, можно использовать во благих целях. Если бы не темы и некоторые детали, отсылающие к западной живописи, причем в самых лучших религиозных ее образцах, уже упоминаемый Босх, влияние которого, впрочем, Хорошавин на себя не признает, хотя это влияние явно ощущается. Да и толком, кажется, об этом мастере не знает, равно как и плохо знает тоже близкого ему по мироощущению Брейгеля. Рисунки эти можно было бы счесть, говоря условно, эскизами неких неканонических икон. Неканонических, так как фигуры, персонифицирующие зло, занимают место не меньшее, чем добро, если не большее. А святые, лики которых изображаются на иконах, за крайне редкими исключениями вообще отсутствуют. И даже антииконами. Анти, потому что, используя принципы иконописного построения, Хорошавин изображает мир отнюдь не святых, скорее даже наоборот, пытается создать образ единого зла, опутавшего современный мир и почти одолевшего живущее в нем человечество. И еще, пожалуй, иллюстрации к конспирологическим книгам, воспринимающих цепь исторических событий как подготовку к пришествию Антихриста. Тем более, что Хорошавин – обладатель явно выраженного средневекового сознания с его наивностью и религиозной проникновенностью в явления окружающего мира. Вот почему тот мир, который он изображает, отличается некой универсальностью. Все в нем убедительно, все на месте. Хотя эта уместность порой страшна. Чтобы так рисовать, нужно обладать острым ощущением неблагополучия времени, в котором живешь, и одновременно сознанием не только мастера, но и обыкновенного человека, более ранних, отличающихся цельностью восприятия времен, которые я и отметил как неотъемлемую часть его мироощущения. Да, кстати, и приверженностью к давно выработанным религиозным символам. Луна, звезды, ангелы, не однажды упоминаемые, между прочим, в библейских текстах, существуют на этих картинах в непосредственном соприкосновении с людьми. Более того, и ангелы, и люди изображены в перетекании друг в друга. Люди на полпути к ангелам, ангелы, теряющие свои свойства и приобретающие свойства людей. Ангелы в основном падшие, но не только. Как и то, что перенимают они свойства не только людей. Той же луны, звезд, тоже сопрягаемых с людьми, находящихся на разных стадиях духовного преображения. Вспоминается апостол. «Иная слава луны, иная звезд, но и звезды между собой разнятся в славе». Далее все, я надеюсь, помнят. Правда, по Хорошавину вряд ли разнятся, что отнюдь не уменьшает его религиозного чувства, если руководствоваться этим критерием, несколько извращенным. А людям, в свою очередь, Хорошавин предоставляет возможность дорасти до ангелов. Другое дело, что далеко не всем. На одном из рисунков – акт пародийного действа, очередь монахов к князю тьмы, кисточкой, проставляющим им на лбу свое знамение, подобно тому, как на всеночной помазывает миром. Одного из них, очевидно, не хотящего подходить к помазанию, сообща уговаривает это сделать. За спиной князя тьмы или антихриста – существо с монитором вместо головы и растущими из него рогами. Большую роль играют и другие христианские символы – рыба, невод, коса, косящая траву, она же жизненное поле и тому подобное. И здесь в очередной раз стоит отметить естественность и пластичность, которыми отмечены перетекания с одного в другое всех названных субъектов и субстанций. Что же касается деформации и уродств, которыми, может быть, даже до излишества изобилуют рисунки Хорошавина, то ведь это изобилие можно объяснить попыткой заглянуть вовнутрь зла, а для большей наглядности внешний мир выворотить, как выворачивает пустой винный бурдюк. Тем более, что многие эти деформации мотивированы даже на уровне сюжета. Например, три выпивающих человека, напоминающих чертей, вокруг бутылки – рядом подглядывающая за ними луна, тоже с физиономией одновременно и выпивохи, и демона. Хотя, если быть честным до конца, персонажей с рогами и хвостами, больше всего смущающих православный контингент, который на данный момент является практически единственной частью, знакомой с работами Хорошавина, и вправду, некоторые излишек. Вряд ли это его личное пристрастие, скорее намек на то, как именно выглядит все та же изнанка мира, и на внешней части которой подобных персонажей более чем достаточно. Кстати, работы, где автор пытается предложить некоторые собственные положительные мировоззренческие модели, наиболее слабы. Это, несомненно, реализм. Приставку «сюр» я не хотел бы применять, хотя реализм, что называется, не кондовый. Более того, не все, что изображает Хорошавин, существует в реальности. Еще на одном рисунке три монстра с деформированными головами пытаются опутать сетью, одновременно напоминающей не то древесные, не то синтетические ветви, человека под капюшоном, потрошащего пальцами рыбу и, может быть, медитирующего и творящего молитву, попутно пытаясь ему внушить тоже нечто глубоко чуждое его природе. Еще на одном... Босой человек с портфелем просунул голову в некое метафизическое пространство, в которое ему явно рано попадать. На третьем – вывороченное пространство со зловещими персонажами, напоминающими демонов, которые выедают его изнутри. Или поразительной красоты работа, несмотря на то, что она не окончена и существует лишь во фрагменте. Хорошавин вообще отличается свойством одновременно заниматься несколькими работами и часто ни одну не доводить до конца. С получеловеком, полудемоном, сидящим на тележке, полной рыб, и самую большую, пристроившего за спину. Любопытно, что сходный сюжет присутствует еще в одной картине, известной современной художницы Ирины Затуловской, да, кстати, и Николая Пиросманишвили. В персонажах же тщащихся втиснуть себя в узкие отверстия никуда не ведущих пустот, можно увидеть не только заблуждение людей современного мира, но и прочесть судьбу всей нашей постоянно дрейфующей от одной до другой мнимости и оттого никак не могущей найти свое место в современной реальности страны. Прочесть не меньше, чем на картинах упомянутого Шемякина. Что же касается того, что многим на рисунках Хорошавина, за Шемякина не поручусь, кажется уродливой деформацией, то эта деформация, кажется, я повторяюсь, выражает отнюдь не поверхностный взгляд на то, что нас окружает. Взгляд, целиком направленный внутрь. А кто из нас может поручиться, что эти персонажи, изображаемые Хорошавиным, не копошатся как раз у нас внутри? Хорошавин очень бы, наверное, удивился, услышав от кого-нибудь применительно к себе пушкинское определение, вложенное в уста не кого-нибудь, но завистника и вместе с тем не бесплодного и беззаветного труженика Сальери, с которым я, в противовес Хорошавину, имею много общего и в роли которого в данном случае поневоле выступаю. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Удивился бы, потому что чувство зависти лишен совершенно. Как кажется, и желание славы при вполне понятном чувстве тщеславия, так свойственном всем нам. По виду вполне себе заурядный человек, будучи на 10, а то и на 100 голов выше прославленных современностью шарлатанов, не только тех, которые выдают себя за авангардистов, но и тех, которые не по вполне понятным причинам позиционируют себя как принципиальных последователей русского реалистического искусства, в кавычках, разумеется. Существует в полной безвестности, крайне не уверен в себе, как в художнике. Что и не удивительно, так как при всей своей даровитости в искусстве, в том числе и изобразительном, смыслит очень мало. Но, постоянно балансируя на грани высокого искусства и китча, который тоже ему отнюдь не чужд, и при этом никогда эту границу не переступая, интуитивно воспринимает многие иерархические категории очень четко и правильно. Одна выставка его рисунков, кстати, состоялась усилиями его почитателей, но очень давно, и уверенности в своих силах ему отнюдь не прибавило. И это хорошо, ибо не предоставило возможность гордиться своей исключительностью. И вследствие этого превозноситься над другими за счет своего дарования, как зачастую превозносятся многие из нас, однозначно менее талантливые. При том, что он, как мне кажется, подсознательно, если не знает, то догадывается о своей значимости как художника. Или, по крайней мере, подозревает. Но как настоящий православный христианин, как мне кажется, удерживается, чтобы не дать этой догадке прямого ходу. На что, опять-таки, способны весьма немногие из нас.